Ну что ж, я всех поздравляю с окончанием новогодних праздников. Я рад видеть всех, кто благополучно смог, нашел все силы выйти из них. А мы с вами возвращаемся к нашим баранам. Мы пока еще никак не можем оторваться от рубежа 19 и 20 веков, поскольку уж много всего интересного там произошло. В смысле осмысления, в отношении осмысления того, вообще, что такое наука. И здесь я нахожусь, как обычно, в некотором затруднении, поскольку рассказываю, я все-таки вынужден про направление рассказывать в определенной последовательности. Они сплошь рядом сосуществовали и как-то взаимно друг на друга оказывали определенное влияние. Это всегда создает некоторую сложность. Поэтому сейчас мы с вами поступим следующим образом. Сейчас я скажу буквально пару слов про одно из характерных направлений философии науки, которое заявило о себе, ну, в общем-то, где-то в первое десятилетие 20 века. И называется оно конвенционализмом. Происходит это слово, как вы догадываетесь, от латинского конвенцио, что означает договор или соглашение. И здесь я, пожалуй, упомяну два имени, хотя их может быть названо и больше. Во-первых, в общем, на самом деле здесь нужно назвать, наверное, одного главного автора. Это крупнейший, один из крупнейших, по крайней мере, может быть, и самый великий математик конца 19-го, самого начала 20 века, французский математик Анри Пуанкаре. Анри Пуанкаре был не просто на редкость талантливым ученым, чьи идеи и до сих пор, сейчас там на рубеже уже 20-21 веков, вызывают самый живой отклик. Но он еще и был ученым, который был склонен осуществлять рефлексию над тем, что же такое наука, то есть заниматься тем, что мы с вами называем философией науки. И в самом деле у Анри Пуанкаре есть серия, изначально это были какие-то доклады, отдельные тексты, но известны они стали в основном, когда он их собрал в несколько книжек, которые назывались «Наука и гипотеза», это 1932 год, «Ценность науки», 1905, «Наука и метод», 1909. И эти книжки настолько вообще интерес к тому, что происходило в науке на рубеже 19 веков, был велик, что эти книжки становились бестселлерами, их довольно быстро переводили на другие языки, в том числе, кстати, и на русский язык, с французского. Все, кому интересно, может быть, интересна эта сторона творчества Анри Пуанкаре, отсылаю к довольно объемистому тому, который называется «О науке», и который, собственно, в русском переводе собирает все вот эти основные его книги. Я вот три назвал, там еще одна, четвертая. Все желающие смогут этот том взять в руки и почитать, что же Анри Пуанкаре писал в самом начале 20 века о том вообще, что такое математика, физика, вообще, что там происходит. Ну, в первую очередь шла о математике и физике, силу главных интересов слова Анри Пуанкаре. Меня сейчас будет интересовать только один маленький аспект того, о чем рассуждал в этих работах Пуанкаре. И как раз аспект, связанный, как вы догадываетесь, с конвенционализмом. Дело в том, что Пуанкаре в данном случае реагировал на целый ряд произведений другого французского мыслителя, которого звали Эдуард Леруа, и который тоже где-то начиная примерно 1900-1900 года, в самом начале 20 века, выпустил несколько книжек и как раз отстаивал то, что иногда называют таким крайним или радикальным конвенционализмом. И в результате у Леруа оказывалось, что наука – это некоторая достаточно произвольная конструкция соглашений ученых, которые непонятно какой объективностью обладает, поскольку ученым фактически как бы создается и конструируется все, включая сам научный факт. И, соответственно, какие из этих конструкций ученые выбирают, это, в общем, вопрос некой договоренности, внутренней договоренности внутри самого научного сообщества, а вовсе не реального положения дел, не того, как на самом деле устроен мир и так далее. Анри Пуанкаре пытается как бы вот выработать несколько более такой умеренный конвенционализм, потому что в чем-то он с Леруа согласен, а в чем-то нет. И, ну, и в первую очередь, конечно, он не согласен с тем, что научные конвенции произвольны. И в том, что научные теории, пусть и некоторым конвенциональным образом принятые, не обладают объективностью. Вот что он пишет. Цитирую Пуанкаре. «Наука для Леруа всего лишь руководство к действию», пишет Пуанкаре. «Невозможно ничего знать, но мы уже приступили и вынуждены действовать. Так случайно мы фиксируем правила. Набор правил и называется наукой. Таким же образом люди, желая поразвлечься, изобретают некоторые правила игры, как, например, в трик-трак, игре, которая не хуже науки может опереться на всеобщий консенсус. И мы вынуждены выбирать, но не способны это сделать, бросаем воздух монету. В науке, как и в игре трик-трак, конечно, есть определенные правила действия. Но так ли уж верно это сравнение? Неужели мы не способны увидеть разницу? Правила игры – произвольное соглашение, и мы могли бы принять противоположное соглашение, если бы оно не было хуже первого. Напротив, наука есть правило действия, которое оказывается успешным, в то время как противоположное правило не может быть успешным. Если я говорю, чтобы получить водород, нужно цинк, полить кислотой, то я формулирую правило действия, которое, если проверить, будет успешным. Заставьте реагировать золотом на дистиллированную воду, и это будет правилом, но действие не получится. Если научные рецепты обладают ценностью, то только потому, что мы знаем, что они эффективны, хотя бы в общем. Знать – это значит знать нечто. Так почему вы говорите, что нам не дано знать ничего? Наука предвидит, и поскольку предвидит, она может быть полезна правилам действия. Итак, ученый имеет возможность выбирать из нескольких различных теорий, но при этом его выбор не совсем произволен. Ему важно, чтобы выбираемые теории были успешными и эффективными. Вот, собственно, та простая мысль, которую говорит Пуанкаре, пытается донести до нас Пуанкаре. На первый взгляд мы могли бы удивиться. Но в самом деле, из-за чего, собственно, копья ломают? Вроде так все очевидно, такие вещи совершенно очевидны. Но, будь внимательны, они очевидны для нас сейчас. Дело в том, что на рубеже 19-20 веков происходил переход к новой науке, которая была не похожа. И математика этого времени, и физика этого времени очень не похожи на то, что было, например, еще за 100 лет до этого. Соответственно, здесь происходит определенный перелом и в представлении о том, что же такое научная теория. И мы с вами отмечали уже, что главная особенность состоит в том, что перед нами вместо одной какой-то, чаще всего одной какой-то теории, или, по крайней мере, представления, что есть одна теория, которая правильная, она соответствует действительному устройству мира, появляется какая-то намного более сложная картина. Ну, в самом деле, например, Галилей в начале 17 века был совершенно убежден, что человек способен, человек ученый, обладающий знаниями, владеющий математикой, способен строить теории, которые абсолютно истинны, абсолютно достоверны. Если Бог будет строить теорию нашего мира, у него вот в этом аспекте, в котором мы можем математически описывать мир, получится то же самое. Наша теория от абсолютной божественной теории ничем отличаться не будет. Другое дело, считает он, что Богу открыто много других аспектов мира, про которые мы можем вообще не подозревать. Но уж там, где мы можем построить точную математическую теорию, мы делаем это не хуже, чем Бог. Это абсолютное знание. К концу XIX века ситуация оказалась совсем другая. И здесь, конечно, самым ярким примером была математика. И, конечно, здесь особый шок на детей времени произвела ситуация с геометрией. Я напоминаю об этом, я тоже уже говорил. Ведь вроде бы геометрия такая очень наглядная часть математики. И совершенно понятно, что геометрия описывает реальный мир. Но когда вместо одной единственной, понятно, что истинной геометрии Евклидовой, у нас оказался целый спектр различных геометрических теорий, и начались обсуждения, которые говорили о том, что еще вообще не очевидно, какая из них более точно описывает мир реального опыта. Это еще с какой стороны посмотреть. Оказалась ситуация более сложная. Перед нами уже, с одной стороны, какой-то странный и вовсе не такой уж понятный и прозрачный для нас мир, а с другой стороны, целый набор различных альтернативных теорий. Как нам выбирать одну? Какую из них выбрать? И на каком основании мы это делаем? И понятно, что и для разговоров о конвенционализме основным отправным таким пунктом была как раз ситуация, связанная с геометриями. И тот же Пуанкаре обсуждает, естественно, в контексте всех этих конвенциональных моментов, обсуждает и статус геометрических теорий, ну и в частности геометрических аксиом, как основы геометрических теорий. Вот что пишет Пуанкаре. Геометрические аксиомы – не синтетические априорные суждения. Вспомните, так считал кто? Кант так считал, да? И не экспериментальные факты. Ну, так считал, например, не знаю, Миль, Джон Стюарт Миль. Они суть, это я продолжаю цитировать Пуанкаре, конвенции. Наш выбор осуществляется из всех возможных соглашений. Ведомый экспериментальными данными, этот выбор все же остается свободным от сковывающей необходимости избегать какого бы то ни было, видимо, опечатка, не остается свободным от сковывающей необходимости избегать какого бы то ни было противоречия. Так постулаты могут оставаться строго истинными даже тогда, когда экспериментальные законы, определившие наш выбор, являются не более чем приблизительными. Другими словами, геометрические аксиомы, не говоря об арифметических, есть не что иное, как замаскированные дефиниции. Так что же следует ответить на вопрос об истинности евклидовой геометрии? Вопрос лишен смысла. Одна геометрия не может быть более истинной, чем другая. Более удобной, да, может. Естественно, возникает очень интересный вопрос о том, насколько вот эта ситуация, сложившаяся с многими геометриями, переносима в другие области. другие области, вообще другие области науки, в частности, в естествознании. Насколько там у нас тоже оказывается похожая ситуация, когда у нас много альтернативных теорий, и выбор между ними – это выбор, который, во-первых, возможно, не раз и навсегда устанавливается. В одной области нам может быть более, для них вопрос, нам может быть более удобным одна, более удобная одна теория, в других вопросах другая теория. Этот выбор может устанавливаться не раз навсегда, через некоторое время мы можем решить, что мы выбрали не самую удачную теорию, заменить ее на какую-то другую. Вот такая интересная ситуация. Кстати, заметьте, что, в общем-то, и в физике произошло нечто похожее, потому что перед нами уже опять оказалось, что перед нами есть несколько теорий разных, которые не хотят, упорно не хотят объединяться в одну общую непротиворечивую теорию всего. Ну, в физике это известная ситуация с теорией относительности с одной стороны и квантовой механикой с другой стороны, которые не хотят объединяться в одну общую теорию. И, соответственно, мы в каких-то случаях используем одну теорию, в каких-то другую. Но так или иначе, вот здесь конвенционализм фиксирует вот эту ситуацию, когда теории оказались достаточно самостоятельными конструкциями. Да, мы от этой теории, так же как вот, как, так сказать, вот это в математике было как раз тоже на рубеже 19-20 веков сформулировано, имеем некую внутренне согласованную конструкцию, а дальше таких конструкций может быть много разных. И это вопрос удобства, эффективности и каких-то подобных вещей, какую из них нам выбрать. Ну хорошо. На самом деле, я сейчас, почему я обратил внимание на конвенционализм? Здесь возникает очень интересный эффект. Вот если мы начинаем смотреть, здесь мы уже с вами говорили, по-моему, что самая, пожалуй, как бы такая популярная и знаменитая философия науки в первой половине 20 века, это позитивизм, точнее неопозитивизм. Но очень любопытно, мы сейчас будем о нем говорить, можно заметить, что очень интересный эффект, что вот этот самый неопозитивизм, который складывается в конце 20-х и активно очень развивается в 30-е годы 20 века, и который будет традиционно считаться господствующей философией науки вплоть там, почти до 50-х годов уж точно, оказывается неожиданно, что он в чем-то оказывается, ну что ли, очень наивным и парадоксальным образом устаревшим по сравнению с целым рядом теорий, которые были построены немножко раньше, которые уже появились, уже в конце 19 века, которые активно обсуждались на рубеже 19-20 веков. Я уже не говорю про то, что многие вещи появились там в те же одновременно с ним, в те же там 30-е годы. То есть появлялись многие вещи, которые потом лягут в основу постпозитивистской философии науки 60-х, 70-х годов, который появится, придет на смену позитивизма, и, в общем-то, его достаточно серьезно потеснит с ведущих позиций. Но очень интересно, что многие основные идеи вот этой постпозитивистской философии науки, они были сформулированы вот на несколько десятилетий раньше, они уже были, но они как-то вот не были в должной мере восприняты, переварены, усвоены и так далее. Вот уже в конвенционализме мы видим некоторые моменты, которые не укладываются, как бы, и не очень хорошо перевариваемы неопозитивистской философией науки. Поэтому сейчас мы поступим следующим образом. Сейчас мы перейдем с вами к разговору о неопозитивизме, то есть о третьем позитивизме. А после этого вернемся немножко назад, и прежде чем говорить в дальнейшем о постпозитивистской философии науки, посмотрим некоторые еще концепции, которые уже были в конце 19 века, которые на самом деле вот эту самую неопозитивистскую конструкцию, в общем-то, подтачивали, разрушали. То есть неопозитивисты, удивительным образом, как мне представляется, оказываются немножко в этом смысле старомодными. Другое дело, что здесь, понятно, есть определенный исторический эффект. Дело в том, что мы сейчас способны увидеть многие вещи, которые уже были в конце XIX века или в самом начале XX, другими глазами, чем их можно было увидеть из 20-х и 30-х годов. Потому что мы знаем про то, что было дальше. Мы уже знаем, что было во второй половине 20 века. Поэтому мы смотрим на эти тексты другими глазами. Не говоря уж про то, что многие тексты, которые в то время выходили, могли и не оказываться в центре внимания. Это мы сейчас понимаем, что они очень как бы значимы. А современники могли их либо вообще не заметить, либо даже, если они знали их существование, могли не увидеть там того, что мы видим, что видим сейчас, что прочитываем сейчас мы. Поэтому здесь тоже вот такой вот эффект есть. Ну что ж, итак, мы с вами отметили вот этот, так сказать, конвенционализм, который появляется в начале 20 века. А сейчас давайте обратимся к разговору о третьем позитивизме. Давайте, не очень мне хочется писать, давайте я буду произносить, может быть, помедленнее некоторые вещи. Во-первых, сразу давайте договоримся о терминологии. Итак, мы помним, что позитивизм мы делили на три основных этапа. Был так называемый первый позитивизм, в первую очередь связанный с идеями Огюста Конта. Был второй позитивизм, который мы называли также империокритицизмом или махизмом. Ну и помните, это идеи Маха и Авенариуса, то, о чем мы говорили в прошлый раз. И выделяют еще так называемый третий позитивизм, о котором сейчас пойдет речь. Вот этот третий позитивизм называют и по-другому. Мы будем считать, что все названия, которые сейчас перечислю, являются синонимами. Они обозначают одно и то же явление. Можно говорить не третий позитивизм, можно говорить неопозитивизм. А можно, кроме того, использовать и более как бы близкое к сути дела название, а именно говорить логический позитивизм. Или, может быть, еще лучше логический эмпиризм. Третий позитивизм, неопозитивизм, логический позитивизм, логический эмпиризм – все это названия для нас будут одного и того же явления. Что же это за явление? Если говорить об этом явлении организационно, то, пожалуй, как бы центральным как бы такой точкой опоры для него был так называемый венский кружок. То есть это, соответственно, Вена, это более еще точно Венский университет. Кстати, в качестве такой ремарки обратите внимание, насколько Вена, в конце 19-го, в особенности начала 20 века, важнейший культурный центр. Вообще, сколько там всего происходит, сколько вообще ключевых фигур во всех областях культуры, связанных именно с Веной. И к философии это тоже относится. Целый ряд ключевых фигур для вообще, так сказать, явлений философии начала 20 века, связанных с Веной. Ну, в том числе вот и Венский кружок, он тоже связан с Венским университетом. Там была своя предыстория. Предыстория этого кружка при дотошном исследовании прослеживается к некоторым, так сказать, тусовкам, восходящим еще в 1907 году. Но реальная история начинается, когда в 1922 году Вену, в Венском университете появляется Мориц Шлик. Мориц Шлик был очень активным философом. Он появился там не совсем случайно. В Венском университете уже были люди, которые активно способствовали его переходу туда, и которые уже, собственно, образовывали нечто вроде вот этого прото-кружка. Но, тем не менее, Шлик оказался, помимо всего прочего, гениальным организатором, и он оказался вот в организационном смысле той фигурой, вокруг которого действительно это движение, собственно, окончательно и оформилось, и сложилось. И здесь, чтобы мы представили себе время, основные вещи происходят в 20-е годы. Итак, в 22-м году Шлик появляется в Венском университете, а в 1929 году уже начинает выходить специальный журнал, который представлял это движение, который назывался «Erkenntnis», то есть «Познание» по-немецки. Естественно, выходил он на немецком языке, как вы догадываетесь. И, соответственно, в этот журнал, издание регулярного журнала знаменовало уже появление некоторого, так сказать, совершенно четко осознанного движения. В частности, в первом номере этого журнала мы находим своего рода манифест нового движения, который назывался «Научное миропонимание-венский кружок». И был он подписан тремя именами. Именем, кстати, Шлика там нету среди этих имен. Именами Рудольфа Карнапа, Ханса Хана и Отто Нойрата. Поэтому, если говорить о литературе, то первый простейший текст, который позволяет из первых рук познакомиться с тем, что такое венский кружок и что за идеи не отстаивали, это вот этот небольшой текстик, их манифест 29-го года. Кстати, я не буду вас посыпать различными именами. Те, кто сталкивался с историей венского кружка, знают, что это несколько десятков имен. Кроме того, но вот все-таки на одно имя обратите внимание, оно стоит первым в списке авторов этого манифеста, это Рудольф Карнап. Это действительно одна из таких очень-очень показательных и характерных фигур для неопозитивизма и для венского кружка. Надо, правда, сказать, что вот я говорю «венский кружок», но и издание журнала, и международной конференции, которой будет это движение проводить, устраивалось, конечно, не только членами венского кружка. Довольно быстро оказалось, что в целом ряде других мест в Европе есть либо отдельные люди, либо даже некоторые, так сказать, тоже объединения, так сказать, группы мыслителей, которые разделяют основные идеи венского кружка и которые, собственно, тоже в этом движении активно участвовали. Ну, в частности, вот была в Берлине, была своя такая группа, из которой есть два, наверное, самых известных имени. Это Карл Гемпель и Ганс Рейхенбах. Вот это из Берлина для наиболее известных имени. В это время постепенно появляются сторонники не только из немецкоязычного ареала, но в частности этими идеями начинают немножко увлекаться и англоговорящие. Сначала это Великобритания, один из очень заметных и характерных фигур для вообще первой половины 20 века в философском смысле, надо сказать, британских фигур, Альфред Джулиус Айер, есть такой автор. Вот он тоже увлекается этими идеями и, в частности, пишет одну из книжек, которая до сих пор продолжает считаться одним из лучших таких первоначальных введений в идеи неопозитивизма. Называется она «Language, Truth and Logic», «Язык истины и логика». Кстати, обращаю ваше внимание, что в 2010 году наконец появился русский перевод. Хотя это очень знаменитая книжка. Ну что ж. Ну, дальше, соответственно, движение очень как бы активно набирает обороты. Значит, они устраивают международные конференции, научные философии, то есть это вот издают свой журнал, то есть они очень активны. Но на самом деле, чисто исторически, им было отведено не так уж много времени. Дело в том, что, как вы понимаете, активная деятельность начинается к концу 20-х годов. А к концу 30-х годов, что происходило в Австрии, догадываетесь, да? В 38-м году, это Аншлюс, Австрия присоединена к нацистской Германии. Но к тому времени уже, например, главного, собственно, организатора Венского кружка уже не было в живых. В 36-м году Шлика убили, тоже нацистски настроенный молодой человек, его застрелил прямо на ступеньках Венского университета. То есть ситуация была, те, кто не очень представляют, что это было за время, ну, познакомьтесь, это полезно, особенно для современного поколения. Вообще, посмотри, что происходило в 30-е годы. Соответственно, дальше мы видим, что к тому времени интерес к идеям логического позитивизма, идеям Венского кружка был уже во всемирном масштабе. Интерес проявляли в том числе и Соединенных Штатов. Там в журнале «Рекентвист» некоторые американцы уже участвовали. Например, еще в 1933 году в Вену приезжает одна из очень значимых фигур для американской философии, первая половина 20 века, одна из ключевых, а именно Уиллард ван Орман Куайн. Вот Куайн приезжает в 1933 году в Вену, так сказать, он побывал и в Берлине, в общем, там как раз познакомился практически со всем вот, как бы, основным ядром этого нового движения. А в конце 30-х годов, соответственно, основные, ну, не объясни, ряд лидеров этого движения переезжают, эмигрируют в Соединенные Штаты, и, соответственно, эти идеи продолжают уже преподаваться и развиваться там. Там у них появляются ученики, в частности, в дальнейшем, вот Квайн, один из ключевых, вообще самых знаменитых американских философов 20 века, Уиллард ван Орман Куайн, он считал себя, ну, и реально был учеником Рудольфа Карнака. То есть вот преемство там совершенно прямое. Хотя в то же время Куайн окажется фигурой, не только усваивавшей идеи вот этого самого логического позитивизма, но одна из тех, кто уже в начале 50-х годов выступит с критикой основополагающих положений, лежавших в основе идеи Венского кружка. И в частности, в этом своем статусе окажется одним из представителей уже постпозитивистской философии науки, вот уже в начале 50-х годов. То есть вот немножко такая вот картинка. Ну что ж, давайте теперь поговорим о, собственно, идеях Венского кружка. Потому что я вам сейчас немножко историю набросал, панораму, чтобы вы чуть представили. Венский кружок и вообще логический позитивизм замечателен чем? Он замечателен тем, что это было, так сказать, довольно мощное организованное движение. Это было движение, у которого был свой журнал, который организовывал международные конференции и так далее. То есть оно было в организационном смысле очень как-то вот сплоченным и активным. И действительно, на, так сказать, панораме, философской панораме первой половины 20 века они очень заметны. Они очень заметны. Но при этом на что стоит обратить внимание? Вот очень хорошими, мне кажется, названиями для этого направления являются названия «логический позитивизм» или «логический эмпиризм». Вот прилагательное «логический» здесь очень важно. Почему «логический»? И здесь мы сразу же подходим к главной вообще особенности, неопозитивизма, главному отличию вот этого третьего позитивизма от предшествующих этапов развития позитивизма. Дело в том, что третий позитивизм опирается на определенные явления, которые, собственно, набрали силу, сформировались вот как раз к 20-м годам. Что это было такое? Главное касалось, конечно, вы поняли, предлагательное логическое, соответственно, здесь речь должна идти, в первую очередь, о логике. Вспомним, что же происходило в логике. Вообще, главное, что происходило в логике в 19-м, вообще 20-м веке, это появление математического. Вспомним, что это движение набирало силу где-то там примерно с 30-х, появилось где-то примерно в 30-е годы 19 века, дальше и пик развития приходится на последние десятилетия 19-го и первые пару десятилетий 20-го века. Там происходят самые интересные и яркие вещи. Это все завязывается на ситуацию в основаниях математики, это споры между так называемым логицизмом, интуиционизмом и формализмом, это, соответственно, вообще вся ситуация вокруг оснований математики. И здесь очень интересно, что эта ситуация была связана не только с логикой, не только с математикой. В конце 19 века начинает появляться целый ряд мыслителей, я специально употребляю такое нейтральное слово, не хочу их называть там ни учеными, ни философами, ни как-то их, точнее, мыслителей, которые оказывались ключевыми фигурами вот этого движения, связанного с основаниями математики и формированием своей, с одной стороны, формированием своей логики, с другой, а помимо этого, оказалось, что они закладывают основы определенной философской традиции, которая позднее получит название аналитической философии, которая окажется главной вообще господствующей традицией в англоязычной философии 20 века. И это, например, я назову только несколько имен. Готлоб Фрейге, немецкий математик, один из первых, собственно, явных теоретиков логицизма, занимавшийся проблемами основания математики, но он помимо этого много чего понял относительно природы языка, относительно логики, и его работы сейчас уже из 20 века, ну даже не до начала 21-го, из 20 века считаются классикой аналитической традиции. Это один из как бы столпов и отец-основатель. Его тексты штудируют и продолжают как бы в англоязычной традиции очень сильная, очень серьезная. Это вообще ключевая фигура, к чьим текстам очень большой интерес. И до сих пор. Это англичане. И это там, в первую очередь, то, что в Кембридже, но потом в Оксфорде происходило, это Бертран Рассел. Еще одна ключевая фигура, еще один из лидеров, наряду с Фрейге, логицизма. Это, так сказать, мыслитель, который действительно после того, как Фрейге разочаровался в этой программе, собственно, попытался ее в 10-е годы технически, совместно с Альфредом Нортом Уайтхедом, еще одним логиком, математиком и философом тоже британским, осуществить как бы вот техническим образом. Ну, это там, соответственно, оказало тоже огромное влияние на вообще то, что происходило в логике и в основаниях математики. Но в то же время Бертран Рассел, один из создателей, собственно, идеи логического анализа как основного философского инструмента и так далее. Он один из классиков аналитической традиции. Еще одна фигура, последнюю, не буду вас посыпать, их много. Еще одна фигура, последнюю назову, которая тоже вплетена именно вот, так сказать, в эти коллизии, это Людвиг Витгенштейн. Одна из тоже характернейших, Людвиг Витгенштейн, один из характернейших мыслителей вообще для первой половины 20 века. Что здесь интересно? Только буквально несколько слов, чтобы вы понимали, как там все переплетено. Значит, с одной стороны, он из Вены, из той же. Дальше он увлекается идеями, увлекся. Он много раз менял профессию за жизнь. Я не буду вам развлекать и рассказывать вам биографию Витгенштейна, но важно, что он увлекся проблемами основания математики, которые в то время были в начале, там, где-то там, в 10-е годы 20 века. Он встретился с Фреге, поехал к Фреге. Фреге сказал, ну, чего, я почти от дела отошел, соответственно. Вот сейчас главный лидер, который этим занимается, это Бертран Рассел в Кембридже. Вот к нему езжай. Витгенштейн отправился к Расселу. И действительно в Кембридже какое-то время находился, причем там тоже это почти как бы не случайно. Витгенштейн один из немногих философов, про которые снимают художественные фильмы, там написано куча книжек и так далее. Он и в биографическом смысле очень интересен. Он действительно там общается с Расселом. Не очень понятно, кто там у кого больше учится. В общем, они там достаточно плодотворно общаются. Дальше начинается Первая мировая война. Витгенштейн уходит на фронт, потом попадает в плен, естественно, с той стороны, с немецкой. Значит, и дальше в итоге из плена он возвращается с кучей записных книжек философского содержания, так сказать, заметок. Значит, соответственно, дальше это как-то кое-что из этого выбирается, оформляется и появляется... В 21 году появляется знаменитый логико-философский трактат. Значит, появляется этот текст, который делает Витгенштейна знаменитым, европейски, по крайней мере, знаменитым. Текст очень странный, я вам про него сейчас рассказывать не буду. Но интересно следующее, что там очень интересно, опять же, приплетены куча пластов. С одной стороны, это размышления Витгенштейна и различные его соображения по поводу того, что такое логика, и по поводу того, что такое математика, как они между собой связаны, ну, как и положено, собственно, проблематика основания математики и современной логики. С другой стороны, туда попадает и вся проблематика философии, так сказать, проблема того, что такое язык, как язык соотносится с миром. И, в частности, там звучат какие-то ключевые вещи, касающиеся, вообще определяющие для именно вот этой самой аналитической традиции. Границы моего мира совпадают с границами моего языка, говорит Витгенштейн. И то, о чем нельзя сказать ясно, о том следует молчать, то, что ясно невыразимо в языке. Но очень интересно, что у него там присутствует все, вплоть до спектра того, о чем нужно молчать, это так называемая сфера мистического, и об этом у него тоже там кое-что. То есть у него там целый спектр всего, он как бы охватывает весь диапазон. Значит, но что любопытно? Любопытно, что из этого произведения можно было извлекать самые разные вещи. Можно было прочесть его как трактат, касающийся современной логики. Можно было прочесть это произведение как касающийся этических и религиозных проблем. Можно было еще каким-то способом. Текст очень странный. Но, в частности, хочу обратить ваше внимание, что свою доктрину Венский кружок формировал, возвращаясь к Венскому кружку в 20-е годы, студируя несколько книжек. Одна из книжек, которые они очень долго и внимательно штудировали, была как раз «Логико-философский трактат Витгенштейна». Мистика их там не заинтересовала, этика тоже не очень, а вот по поводу природы логики, математики, языка они кое-что для себя извлекли. Витгенштейн, конечно, как всегда считал, что они его неправильно поняли, как и все почти остальные. Но это уже другой вопрос, это уже проблема Витгенштейна. А тем не менее, вот Венский кружок во многом, используя идеи раннего Витгенштейна, а тем самым отчасти и Рассела, и всего, что там было, и Рассела, и Фреге вобрал в свою концепцию. В общем-то, главное состоит в том, что Венский кружок попробовал построить свою концепцию, соединив две вещи. Соединив, с одной стороны, вот то, что было наработано в позитивизме, в первом и во втором, именно в первую очередь эмпиризм, разработку эмпиризма, а с другой стороны, то, что происходило в современной логике и математике. Вот они попробовали это соединить в единую концепцию. Вот, собственно, главное, чем отличается позиция Венского кружка. Давайте попробуем теперь посмотреть чуть-чуть повнимательнее, что же у них в итоге получилось. Да, кстати, сразу еще одно библиографическое замечание. Опять же, я говорю, естественно, про литературу на русском языке, потому что на других языках ее очень много. На русском языке есть одна очень хорошая, подробная книжка о концепции Венского кружка. Написана она Виктором Крафтом. Виктор Крафт. Она так называется «Венский кружок». Виктор Крафт – один из участников Венского кружка. Но в то же время книжка интересна тем, что она написана в каком смысле как подведение итогов. Она написана была на немецком языке, она вышла в 50-м году. То есть она уже фактически подводила итоги всего развития вот этого движения. По-русски она появилась в 2003-м, и я всем ее рекомендую. В качестве хорошего общего текста, касающегося, собственно, всей доктрины, собственно, и всех основных споров, которые происходили в Венском кружке. Итак, ну, а мы давайте попробуем посмотреть, что же, собственно, получилось у логических позитивистов. Итак, ну, надо сказать, что логизм и эмпиризм, они соединяли не так, что у них получалось что-то такое, когда, так сказать, перемешанная логика с эмпиризмом, а, в общем-то, это соответствовало определенным представлениям о том, как устроено знание. И фактически для них очень важно, что логика и математика, которая, как к тому моменту уже стало понятно, образует некое единое целое, имели с их точки зрения одну природу, они их называли формальными науками, а с другой стороны стояли науки эмпирические, и они имели другую природу. Причем например, тот же Рудольф Карнап считал, что достаточно удобно, особенно, так сказать, достаточно позднее в своих лекциях, когда он излагал вот эту, так сказать, позицию, он считал удобным показывать, как это получается, отталкиваясь от кантовской классификации суждений. Вот мы с вами уже вспоминали Канта, но боюсь, что про его классификацию суждений подробно не поговорили. Она нам сейчас понадобится. Маленький экскурс. Кантовская классификация суждений. Я постараюсь, я думаю, что все вы с этим в студенческом курсе философии сталкивались, но все-таки несколько слов я сейчас скажу, чтобы напомнить. Кант, как вы помните, делил суждения на несколько типов. Во-первых, он делил все суждения на априорные и апостериорные. Априорные суждения имеют с точки зрения Канта необходимый строго всеобщий характер, и в этом смысле они как бы не могут быть опытными, они не могут быть извлеченными из опыта, поскольку никакой опыт не способен придать суждению необходимости строгую всеобщность. И в этом смысле они априорные, доопытные. Хотя это «до» не следует понимать во временном смысле. Ну, апостериорные суждения – это, давайте сейчас упростим немножко ситуацию, это эмпирические суждения, суждения, которые мы извлекаем из опыта. Пусть даже для простоты будут априорные и эмпирические. С другой стороны, Кант делил суждения на аналитические и синтетические. Аналитические суждения – это суждения, истинность или, соответственно, ложность которых устанавливаются, в общем-то, чисто логическим путем. Мы анализируем то понятие, о котором идет речь, и в результате этого анализа устанавливаем истинность или ложность приписывания или отрицания за соответствующим понятием, да, какого-то свойства. А синтетические суждения – это суждения, которые оставят синтез, то есть присоединяют к уже имевшемуся у нас набору свойств, которые мы связываем с данным логическим предметом, ну, некоторые новые свойства. При этом Кант считал, что главный интерес представляют, ну, эти две классификации, естественно, мы можем пересечь. Кант был убежден, что все аналитические суждения обязательно априорны. Почему? Ну, по той простой причине, что если у нас уже есть готовое понятие, то его анализ логический и результат этого анализа всегда будут иметь необходимый строго всеобщий характер. Это деятельность, которая никак не связана с опытом. Это чисто логическая деятельность. Кроме того, он считал, что понятно, что бывают эмпирические, синтетические, одновременно эмпирические суждения. Но это просто суждение, когда мы обнаруживаем, что некий предмет обладает свойством, просто из опыта. Но самое интересное с точки зрения Канта – это суждения, которые являются априорными и одновременно синтетическими. Вот они занимали и рисовали Канта больше всего, и одним из самых известных примеров его – это были примеры математических суждений. Кант был убежден, что математически все основные математические суждения являются необходимыми, являются априорными и одновременно синтетическими, то есть относятся вот к этой категории. В результате у Канта как бы оказывалось, сейчас я картинку нарисую, причем нарисую ее так, как ее Карнап рисует. Наверное, мелковато нарисовал, но ничего. Я нарисовал прямоугольничек, разделил его вертикальными линиями на три части, центральную заштриховал. Значит, дальше теперь обозначение. Фигурная скобка сверху охватывает только левую первую часть этого прямоугольничка, и это аналитические суждения. Вторая фигурная скобка охватывает две оставшиеся части, и это синтетические суждения. Значит, соответственно, нижние скобки слева направо. Нижняя скобка слева направо, первая скобка охватывает две части нашего прямоугольника. И это априорное суждение. Ну и понятно, что вторая нижняя скобка относится к последней части, и это эмпирические суждения. То есть, другими словами, первые, вот эти три кусочка, первый кусочек – это суждения, которые одновременно слева направо, опять, аналитические и априорные. Второй кусочек я специально заштриховал, потому что Кант особый акцент делает на нем, он для него самый интересный. И в то же время в дальнейшем это самый спорный кусочек. Сюда относятся суждения, которые одновременно синтетические и априорные. Ну и, наконец, последний, уж не знаю, что это, прямоугольник. Сюда относятся суждения, которые являются синтетическими и эмпирическими. Так, всем понятно, да? вот так представляет себе ситуацию Кант. Эмпирики уже в XIX веке, как вы помните на примере Джона Стюарта Милля, с Кантом не соглашались. И главное несогласие стояло в том, что они считали, что не бывает никаких синтетических априорных суждений. Например, тот же Милль считал, что все пытался показать, что все суждения являются эмпирическими. Не только есть суждения естествознания, но и суждения логики и математики, они тоже эмпирические. Логические позитивисты поступают немножко по-другому. Они тоже считают, что отказ от синтетических априорных суждений – это вообще визитная карточка эмпиризма, и, соответственно, они, конечно, тоже считают, что никаких синтетических априорных суждений не бывает. Но они в итоге заменяют эту схему вот на что. Они выбрасывают центральный кусочек, синтетических априорных суждений не бывает, и в итоге у них остается всего два типа суждений. Первый тип – это суждения, которые являются аналитическими, одновременно априорными, как это было у Канта. То есть априорные суждения не признают. Но априорные суждения для них всегда аналитические, никаких других априорных суждений не бывает. Ну, а вторая часть – это суждения, которые являются синтетическими и одновременно эмпирическими. Никакого синтеза, кроме эмпирического, здесь не бывает. Вот, соответственно, и дальше все очень просто. Первый тип суждений, суждения, которые одновременно аналитические и априорные, это суждения формальных наук, логики и математики. Логика и математика. А синтетические, одновременно эмпирические, ну и, соответственно, суждения эмпирических наук. Сюда, безусловно, входят естественные науки, ну и, видимо, по крайней мере, отчасти социальные науки. Здесь, правда, есть еще одна хитрость, потому что, ну, о ней чуть дальше мы скажем. Ну, давайте здесь естественные науки напишем. Значит, как это разделение поясняет Карнап? Ну, в общем-то, эта точка зрения является... Сразу должен заметить, это тоже одна из особенностей венского кружка, что удивительным образом представители венского кружка считали, что, по крайней мере, по основным ключевым каким-то положениям следует приходить к согласию. То есть не то, сколько людей, столько и мнений по любому поводу. Вот замечательно. А они, как правило, очень были склонны очень долго спорить, пока все-таки не вырабатывали некую позицию, с которой основной, как бы, все в основном соглашались по-крупному. Поэтому удивительным образом, когда мы читаем логических позитивистов, независимо от того, какого автора мы читаем, мы обнаружим, что по основным моментам они будут говорить, в общем-то, одно и то же. Да, в тонкостях они начинают где-то расходиться, но основной костяк представлений будет одинаковый. Даже если он выражается разными авторами немножко по-разному. Они действительно здесь вот пытались, это редкое тоже явление, для философии вообще очень редкое, вот они пытались вырабатывать некоторую общую концепцию. Так что я ссылался сейчас на Карнапа, но, в общем-то, похожие вещи вы можете прочесть и у Карла Гемпеля, или еще у кого-нибудь. Или там у того же, так сказать, Виктора Крафта. Ну, хорошо. Итак, значит, что в итоге оказывалось? Оказывалось, что с одной стороны у нас есть суждения логики и математики, и эти суждения имеют чисто логическую или, как сказали бы тот же Карнап, чисто языковую природу. И в этом смысле, с их точки зрения, эти суждения ничего о мире не говорят. Поэтому Для того, чтобы их верифицировать, это один из излюбленных тоже терминов логического позитивизма, верификация – слово, происходящее от латинского слова «veritas» – «истина». Верификация – это процедура установления истинности, да, чего-либо. Вот если эмпирические суждения, суждения естественных наук, нужно верифицировать через обращение к опыту, в опыте, то суждение, об этом чуть дальше, здесь тоже есть свои сложности, то суждения логики и математики, они верифицируются другим способом, чисто логическим. Это почти как у Гильберта, да, так сказать, в современном понимании аксиоматики. Система, соответствующая система, должна быть непротиворечивой. Здесь можно говорить только о противоречивости или непротиворечивости. И в результате этого оказывается, что эти высказывания могут, конечно, им соответствовать что-то в опыте, но определяются они не этим. Но в самом деле вопрос о том, истинно ли суждение, что всякий холостяк есть неженатый мужчина, это вопрос как бы того употребления слова «холостяк», что означает слово «холостяк». Но в английском это «bachelor» стоит, соответственно, да? Или, например, если у нас есть суждение «всякая собака является живым существом», то в данном случае это суждение может быть ложно или истинным в зависимости от того, как определяется собака. И оно может быть оставаться истинным, например, даже если ни одной собаки вообще в мире не существует. Но в самом деле, мы также можем сказать суждение «у всякого единорога один рог». И с ним ситуация абсолютно такая же. И здесь совершенно не важно, что ни одного единорога в природе у нас нет. То есть это чисто суждение, которое держится на логической согласованности. Ну, нетрудно догадаться для тех, кто что-то немножко помнит про историю философии, что фактически сторонники логического позитивизма в данном случае стоят ближе не к Канту, а к Лейбницу. Именно Лейбниц настаивал на том, что суждения логики и математики имеют вот такой вот аналитический характер. Но, соответственно, Карнап и другие представители венского кружка разрабатывают эту тему уже во всеоружие того логического инструментария, который был разработан к 20-м годам 20 века, а не на том языке, на котором как бы в 18-м мог говорить Лейбниц. Ну, на рубеже 17-18 веков мог говорить Лейбниц. Но так или иначе, вот для них очень важно, что эти вещи разделяются. И поэтому для них, с одной стороны, совершенно понятна и естественна ситуация с, например, теми же многими геометриями, многими геометрическими теориями. Каждая геометрическая теория, она верифицируется по первому типу, да, как формальная теория. Соответственно, она верифицируется, она должна быть приемлемой, она должна быть непротиворечивой. Но при этом сама по себе она ничего напрямую, по крайней мере, об устройстве мира не говорит. Вопрос ее истинности – это вопрос языковой и логический, а не фактуальный. И в этом смысле нам ничуть не мешает, что этих теорий может быть куча. Можно взять такую систему аксиом, другую систему аксиом, какую-нибудь аксиому заменить на ее отрицание, или там просто на, так сказать, если это не, как бы, не вариант, не два варианта, там, как с неевклидовой геометрией, там может быть несколько вариантов, да? Ну, рассмотреть всевозможные комбинации и так далее. Это чисто такое формально-логическое мероприятие. Но при этом надо понимать, что сами термины определяются здесь только связью их между собой, и они ничего пока не говорят о мире. А вот дальше вопрос о том, какую геометрию нам использовать для описания там чего-нибудь где-нибудь, это другой вопрос. Для этого мы должны соответствующим основным термином этой формальной теории придать какую-то определенную интерпретацию, ну и дальше мы уже попадаем в фактуальную область. Наряду, собственно, с формальными математическими геометриями мы получаем, ну если хотите, знаю, физическую геометрию. И это уже вопрос опыта, насколько хорошо и успешно она будет у нас что-то описывать. Какая из тех или иных формальных теорий лучше нам здесь подойдет. Или, может быть, вопрос о том, каким образом интерпретировать соответствующие термины. Ну хорошо, а как быть с естественными науками? Как в этой области обстоит дело с проблемой верификации? Причем сразу давайте заметим, что здесь есть как бы два взаимосвязанных вопроса. Я пока говорил о верификации только об установлении истинности, но Карнап и другие логические позитивисты здесь на самом деле говорят о двух связанных вопросах. Они говорят о том, что может быть о смысленности или бессмысленности тех или иных выражений языковых. А можно говорить об истинности или ложности тех или иных, высказываний. А можно говорить об их осмысленности или бессмысленности. С одной стороны, высказывание может быть осмысленным и бессмысленным, с другой стороны, по крайней мере, осмысленные высказывания могут быть ложными или эгоистичными. Это как бы вопросы немножко разные, но часто связаны. Ну, в частности, понятно, что и вопрос осмысленности, и вопрос истинности для формально-логических теорий, в общем-то, решается совершенно одинаково. Это не противоречивые соответствующие конструкции. Если же мы говорим про эмпирические высказывания, про эмпирические науки, то здесь сама процедура устроена немножко по-другому. Здесь должна быть процедура, которая, с одной стороны, позволяет нам показать, то есть у нас есть некая теория, мы должны вывести из нее некоторые следствия, которые, собственно, уже являются некоторыми предсказаниями, которые можно проверять в опыте. И дальше, соответственно, то или иное наше утверждение может либо подтверждаться опытом, либо, соответственно, опровергаться. Но вопрос о осмысленности – это вопрос о том, вообще можем ли мы делать на основании наших утверждений, да, некой теории осмысленные предсказания. Или если это какое-то конкретное предложение, является ли оно в этом отношении возможности хотя бы проверяемое, или, соответственно, подтверждаемое, опровергаемое. Ну, например, с точки зрения Карнапа, высказывание там в галактике номер там такой-то есть жизнь. Это высказывание осмысленное в том отношении, что, в общем, мы более-менее понимаем, что значит как бы его опровергнуть или подтвердить, хотя очень вероятно, что у нас нет и в ближайшей перспективе не появится способа выяснить, истинную или ложную. Но тем не менее оно осмысленно. А, например, высказывание такого типа «существует мир в себе, однако он совершенно непознаваем» с точки зрения Карнапа – пример бессмысленного высказывания. Поскольку оно не является как бы по виду, оно должно, видимо, попадать в раздел как бы естественно-научных высказываний. Но в то же время совершенно непонятно, что бы мог собой представлять способ его проверки, подтверждения или опровержения. И в связи с этим Карнап считает, что есть достаточно много высказываний, которые попадают в вот эту категорию, не в эти две категории, а в некую третью категорию, таких бессмысленных высказываний. Причем давайте заметим любопытную вещь. Бессмысленное высказывание – это не высказывание, которое ничем не интересно или ни зачем не нужно. Это высказывание, которое не может быть верифицировано ни первым, ни вторым способом. Ни как формальное, так сказать, элемент формальной теории, ни как естественно-научное высказывание. И в данном контексте Карнап в первую очередь метит в различные философские тексты, в первую очередь тексты метафизического содержания. Ну, в частности, у Карнапа есть из того, что классическая статья, она есть в русском переводе, называется она «Преодоление метафизики логическим анализом языка». И, соответственно, там он в качестве примера разбирает вот такой пример таких бессмысленного, набора бессмысленных высказываний, разбирает статью Мартина Хайдеггера, одного из крупнейших философов начала 20 века немецких, «Что такое метафизика?» Статья 29 года. И с его точки зрения, вот с точки зрения этих критериев, это набор бессмысленных высказываний. В чем тут дело? Это не значит, что текст Хайдеггера ничем не интересен. Если мы, например, возьмем какой-нибудь поэтический текст или художественный текст, он с точки зрения этих критериев тоже окажется набором бессмысленных высказываний. И с точки зрения Карнапа метафизические тексты, они вот из этой же области, что художественная литература. Они есть некое, как он говорит, выражение чувства жизни. И ничего плохого в этом нет, почему не выражать чувство жизни тем или иным способом. Проблема не в этом. Проблема появляется, когда некий текст, который на деле является выражением чувством жизни, начинает мимикрировать под научный текст. То есть на самом деле просто выражает чувство жизни, а делает вид, что он научный текст. Вот тут возникает проблема. И, собственно, с этим логические позитивисты пытаются бороться. Нетрудно заметить, что перед нами классическая позитивистская тема – изгнание метафизики из науки и четкого отделения науки от метафизики. Но это делается, пытаются делать уже другим способом. С помощью, как заявлено в заглавии статьи Карнапа, с помощью логического анализа языка. Ну, в самом деле, Карнап может рассказать, что бессмысленность предложений может быть связана с разными вещами. Она может быть связана, например, с тем, что мы употребляем некоторый термин, которому не соответствует никакое определенное понятие, которое имеет, ну, либо отчетливый формальный смысл, либо какое-то эмпирическое соответствие. Ну, например, Хайдеггер может строить длинное рассуждение по поводу «ничто». Или там «вещь в себе», или еще что-нибудь в таком духе. Либо это может быть, так скажем, в логическом смысле неправильное управление, когда мы берем осмысленные слова, но способ, которым мы их соединяем, он бессмысленен. Ну, например, предложение «Цезарь есть простое число» бессмысленно, ну, по очень простой причине. Поскольку свойство чисел, а быть простым числом или составным – это свойство чисел, бессмысленно приписывать вещам или каким-то, так сказать, историческим реалиям. Вот Цезарь в этом смысле не может быть ни простым, ни составным. Просто это понятие к нему неприменимо. Здесь нарушено логика. То есть грамматически все правильно, но логически, как бы, логическая грамматика нарушена. Логически так нельзя, есть логическая ошибка. И, соответственно, с его точки зрения, вот подобный анализ способен научить нас отличать, что перед нами за текст перед нами, и в то же время осуществлять некое такое очистительное действие по освобождению науки от использования метафизических понятий. Причем надо сказать, что не надо думать, что это исключительно там, ну, что с Хайдеггером-то воевать? Хайдеггер, в общем-то, и не претендует на самом деле на то, чтобы быть ученым. Он не претендует на то, что он пишет, естественно, научные тексты. Но тем не менее, похожие очень ситуации с точки зрения встречаются, причем в современной науке, например, в биологии. Когда в биологии пытались строить какую-нибудь там, не знаю, особые хитрые теории жизни, или теории интеллехии, или еще чего-нибудь, вполне такие вещи в то время существовали с точки зрения представителей логического позитивизма, они как раз вот результат вот этого досадного смешения текстов, которые замечательно, но выражают чувство жизни, текстов, которые могут быть эмпирическим образом верифицируемы с одной стороны, и текстов, которые являются формальными текстами логики и математики с третьей стороны. Причем, заметьте, что здесь любопытно. Вот мы здесь уже видим особенность логического позитивизма. Для них, чем они заняты? Их занятие – это логический анализ. Они занимаются логическим анализом языка. Ну, например, языка научных текстов. И по сравнению с ними логическим анализом языка текстов, которые не являются научными и так далее. И за счет этого проводят определенные развлечения, ну и делают некоторые выводы. Собственно, вот логический анализ языка познания, в частности языка науки, логика науки, это, вот, собственно, то, чем с их точки зрения философ науки должен заниматься. Это вот их понимание того, в чем состоит задача философа. Причем любопытно, здесь можно задать вопрос, а сам текст, например, того же Карнапа, например, вот их манифест «Научное понимание и венский кружок», или статья Карнапа «Преодоление метафизики логическим анализом языка», если этот текст рассмотреть с точки зрения их принципов, что это такое? Он чем окажется? Он верифицируем или нет? Не верифицируем. Но при этом оказывается, что могут быть некие странные тексты, которые могут быть полезны, при этом не являясь ни зловредными метафизическими текстами, которые мимикрируют под науку, и не являясь, собственно, научными текстами. Они являются текстами, проясняющими или поясняющими ситуацию. На самом деле, эта концепция во многом была заимствована ими у Витгенштейна. Вот Витгенштейн говорил, что некий текст может быть использован и может напоминать штурмовые лестницы. Кстати, Витгенштейн тоже не сам это придумал. Подобное сравнение есть еще у античного скептика Секста Эмпирика, собственно. Штурмовые лестницы. Они нужны для того, чтобы забраться на стену. Дальше они отбрасываются, они уже не нужны. То есть они не имеют некоторой самостоятельной ценности. Происходит некое прояснение ситуации, после того, как ситуация прояснена, текст уже не нужен. Он не является набором каких-то истин там или еще чего-то. Он призван, как потом будет говорить Эйнштейн, освободить от нас от некоторых заблуждений, да, вот, прояснить ситуацию. Вот таким логическим прояснением они, собственно, и заняты. Ну хорошо, я чувствую, пора сделать перерыв, я боюсь, я вас уже перегрузил. Давайте сейчас перерыв на 10 минут.